Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Санкт-Петербурге пройдет марш против ненависти. Этой ночью Россия перешла на зимнее время. Эстонский композитор посвятил все свои произведения в новом сезоне памяти Анны Политковской. И кроме этого, репортажи на другие актуальные темы, главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое. Слушайте «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге в эти минуты собираются участники марша против ненависти, шествия против всех форм расизма и ксенофобии, который организован региональными отделениями партии «Яблоко», СПС и Республиканской партии. На месте событий находится наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Началась ли акция «Марш против ненависти»? С какими лозунгами выходят его участники и каким маршрутом они пройдут?
Здравствуйте. Акция еще не началась. Сбор, начало сбора у станции метро «Спортивная» назначено только на 12:30, поэтому пока появляются первые единичные участники акции. Может быть, вам известно, что в Петербурге вчера было наводнение, и около миллиона жителей города осталось без света, а кроме того, закрыты две станции метро – Василеостровская и как раз та самая «Спортивная», у которой собираются люди. Марш против ненависти проходит в Петербурге в третий раз. Решили, что такая акция необходима после того, как был известный ученый Николай Гиренко, выступавший экспертом на нескольких процессах по поводу убийств, совершенных на почве расовой ненависти, в том числе на процессе против организации «Шульц-88». Дата марша привязана ко дню рождения Николая Гиренко, 31 октября, и акцию проводят в ближайшее к этому дню воскресенье. В этом году еще одним поводом для марша против ненависти явилось убийство журналиста Анны Политковской. Организации акции – это Петербургский мемориал, Яблоко, СПС, Петербургская лига избирательниц, Организация «За Россию без расизма» и многие другие общественные организации, и каждая из них помогала по мере сил. Молодые яблочники расклеивали объявления, все материалы, плакаты, листовки хранились в помещении лиги избирательниц. Информация о марше прошла в нескольких СМИ. Хотя организаторы акции удовлетворены тем, что петербургские власти ее разрешили, в отличие от московских, но все равно они опасаются каких-то непредвиденных трудностей и провокаций. Кстати, в прошлом году тоже многие желающие не смогли приехать на акцию, потому что метро опять же было закрыто, искали бомбу на метро «Спортивное». Вот и сегодня тоже метро закрыто. Кроме того, координатор оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александр Винников опасается провокаций со стороны движения против нелегальной эмиграции и организации «Наши». В прошлом году марша против ненависти пытались помешать группы молодежи, которые выкрикивали расистские лозунги. Их удалось тогда как-то отделить от участников марша. А что будет на этот раз, станет ясно уже примерно через полчаса, когда люди подойдут.
Татьяна, скажите, сколько продлится акция?
Акция продлится довольно долго. Запланирован сначала сбор, потом марш через мост строителей по набережной мимо Кунсткамеры, место, где работал Николай Гиренко, и на площадь Сахарова. И там должен состояться митинг. В митинге должны принять участие Яков Гордин, Олег Басилашвили, и вообще ожидают прибытия уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Но это еще будет зависеть от летной погоды, от того, как работают аэропорты. Пока это неизвестно.
Спасибо, Татьяна. На прямой связи с нашей студией была корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете воскресный выпуск «Свободы в полдень». Этой ночью страна перешла на зимнее время. Стрелки часов были отведены на 1 час назад. Считается, что тем, кто сегодня утром вставал на работу, можно было поспать лишний час. Впервые переход на зимнее время был осуществлен в 1917 году. С 81 года эта практика стала регулярной. Приносит ли ощутимую пользу переход на зимнее время и как к нему относятся россияне? Репортаж Ольги Вахоничевой.
Главный аргумент сторонников перехода на летнее и зимнее время – экономия. По данным РАО ЕС России, перевод стрелок в стране позволяет сэкономить почти 4,5 кВт-часов электроэнергии. Это примерно 0,5% от общего количества потребляемого в России электричества. По другой версии, руководство Северной энергетической компании по расчетам прошлого года перевод времени позволил сэкономить всего около 1%. То есть для энергетиков сезонный перевод часов практически не приносит никакой выгоды. Однозначная игра со временем осложняет работу службам, где каждая секунда важна. По этой причине никогда не переводят часы в центре управления полетами. Для железнодорожников и сотрудников аэропортов эта процедура менее болезненна, но крайне хлопотна. Расписание практически не нарушается, но в ночь перевода поезда будут стоять в течение часа, а потом возобновят движение, но уже по новому времени. Или же будут снижать и увеличивать скорость в зависимости от направления. Противоречивы и мнения медиков. По одним данным, в течение первых 5 суток после перевода часов скорые почти в 2 раза чаще выезжают к больным сердечникам. Психологи тоже уверены, что это маленький стресс для организма. Социолог-психолог Игорь Кон говорит, что все проблемы, связанные с переводом стрелок, не более чем самовнушение.
Люди разные, и поэтому одни люди спокойно это принимают, и им это даже комфортно после там 2-3 дней непривычки. Другим это очень трудно, поэтому во всех вещах существуют индивидуальные различия. Но человек достаточно пластичен, поэтому он и без перевода времени справляется, и с переводом времени справляется. Поэтому я думаю, что в данном случае общество имеет возможность этим манипулировать, и оно не наносит ущерба здоровью граждан.
Куда более пессимистично настроены британские специалисты. Они считают, что игры со временем, ставшие уже привычными для многих стран, смертельно опасны. По их данным, осенью с переводом времени количество смертей на дорогах значительно возрастает. Ученые утверждали, что регулярные переводы на зимнее и летнее время только в России увеличивают общую смертность на 74 тысячи человек в год. Но даже сами исследователи признают, что полученные ими результаты трудно считать абсолютно достоверными. Самое главное, говорят медики, умейте перевести свой внутренний физический будильник. Больше занимайтесь спортом, бывайте на свежем воздухе и будьте оптимистами. Для большинства же людей переход с летнего времени на зимний означает, что спать в воскресенье можно будет дольше на час. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Эстонский композитор Арво Пярт подсветит все свои произведения в новом концертном сезоне памяти Анны Политковской. Первый концерт состоится уже в ближайшие дни. Убийство российской журналистки Арво Пярт сравнил с убийством Мартина Лютера Кинга. По словам композитора, Политковская отдала свой талант и свою жизнь во имя того, чтобы люди знали и осознавали, какие страшные преступления происходят в России. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Таллине Андрей Титов.
Первые концерты, посвященные памяти Анны Политковской, пройдут в Таллине в конце октября. Эстонский камерный филармонический хор под управлением дирижера Тыну Кальюсте исполнит произведение Арво Пярта «Канон покаянный». Как сказал Кальюсте, в программках будет напечатано обращение композитора, но в то же время никаких специальных воззваний к публике до или после концерта не будет. «Это концерт, а не политическое собрание», — говорит дирижер. Самый известный эстонский композитор современности Арво Пярт сравнил смерть Политковской с гибелью Мартина Лютера Кинга, которая в свое время стала последней каплей, переполнившей чашу терпения. Пярт выразил надежду, что это, по его мнению, почти узаконенное убийство журналистки в Москве заставит всех людей всерьез задуматься о том, что в действительности происходит в России. Заявление живого классика современной симфонической музыки вызвало широкий резонанс в обществе. Многие называют это достойным поступком великого композитора. «Хорошо, что каждый гражданин мыслит о мире глобально», — говорит дирижер Тыну Кальюсте. В то же время некоторые выразили недоумение, посчитав заявление Пярта чистой политикой и отметив, что деятелю искусства не пристало заниматься такими вещами. Даже в парламенте Эстонии, который редко обходит стороной острые проблемы, связанные с Россией, гибель Политковской обсуждалась лишь кулуарно. Депутат Владимир Вельман считает, что в данном случае парламентариям действительно было лучше промолчать, хотя поступок Арво Пярта он вполне понимает.
«Я бы скорее даже его понял, чем осудил».
Для многих в Эстонии и за ее пределами стало сюрпризом выступление Арво Пярта по поводу убийства Анны Политковской. Андрей Титов, Таллин, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море шестые сутки продолжается поиск двух членов экипажа, затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». Район гибели судна обследовал самолет Тихоокеанского флота Ил-38. В поисковой операции участвуют южнокорейские спасатели. На окраине Грозного при уничтожении взрывчатых веществ тяжело ранен младший офицер. В Шалинском районе Чечни в результате неосторожного обращения с оружием ранения получили военнослужащий и местный житель. На юге Афганистана войска НАТО и правительственные силы вступили в боевое столкновение с талибами, напавшими на военную базу в провинции Узурган. По информации НАТО, убиты 55 боевиков. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 14 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Гость нашей студии – председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы Павел Крашенинников. Ведет передачу Владимир Бабурин. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». На очереди наш традиционный обзор американских еженедельников. Главные темы. Гонка вооружений продолжается. Группа «Хризантем» хочет свергнуть Ким Чен Ира. Элизабет Тейлор не собирается выходить замуж. И нарушила ли Мадонна законы Малави? С публикациями на эти и другие темы американской прессы вас познакомит Елена Архипова.
Возможно, времена холодной войны навсегда ушли в прошлое, но Соединенные Штаты и Россия продолжают соперничать на рынке продажи оружия, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Гонка вооружений не сбавляет обороты». В прошлом году США не упустили лидерство, продав почти 2000 танков, бронемашин, боевых самолетов и вертолетов в 22 страны мира. Россия, которая в течение нескольких лет была оттеснена с передовых позиций в списке стран-поставщиков оружия, вышла на второе место. Две трети смертоносного экспорта Москвы ушли в Китай и Индию. Значительного прогресса в этом бизнесе достигла и Украина, почти удвоив свои военные поставки, главным образом в Турцию и Израиль. В целом, за прошлый год объем продажи вооружений вырос на 9% и достиг самого высокого показателя за последние десятилетия. Все это вызывает весьма серьезное беспокойство специалистов по контролю над вооружениями. Естественно, что каждая страна рассматривает экспорт своего оружия как вполне легальный и оправданный бизнес, а поставки конкурентов считают провокационными и потенциально опасными. Но на самом деле распространение любых видов оружия представляет серьезную угрозу не только для покупателей, но и для продавцов. Достаточно вспомнить относительно недавнюю историю Ирана. Накануне свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви Вашингтон намеревался предоставить союзнику на Ближнем Востоке 4 эсминца. К счастью, после государственного переворота в Тегеране сделка не состоялась. Нетрудно представить, какие проблемы могли бы возникнуть для военно-морских сил США, окажись эти корабли в руках сегодняшних правителей Ирана. Еженедельник не исключает и попытки заблокировать движение судов в Персидском заливе из-за противостояния с Западом по поводу ядерной программы. Но бизнес есть бизнес. Что же случилось с эсминцами, обещанными шаху Ирана? Корабли слегка подновили и через несколько лет продали новому покупателю – Тайваню.
Захочет ли Китай свергнуть северокорейского диктатора Ким Чен Ира? Это, конечно, маловероятно, но кто знает, пишет Ньюсвик. Среди правительственных чиновников Поднебесной идея организации дружественного дворцового переворота в Пхеньяне приобретает все большую популярность. По мнению западных наблюдателей, занимающихся вопросами КНДР, заговорщиков могли бы возглавить офицеры и технократы, которые считают, что модель экономического развития Китая была бы благом для Северной Кореи. В Пекине сейчас немало компетентных перебежчиков, которые называют себя группой «Хризантем» и тайно получают поддержку от китайских властей. Именно эти люди и могли бы составить костяк нового режима. Удачный и бескровный государственный переворот развеет опасения Пекина относительно анархии и наплыва беженцев к своим границам. Но самая главная проблема состоит в том, как сложатся отношения с Вашингтоном и Сеулом в отсутствии Ким Чен Ира. Китай предпочел бы иметь соседом дружественное буферное государство, которое сдерживало бы американских солдат, размещенных в Южной Корее. Что касается Сеула, то там вовсе не стремятся к немедленному объединению с КНДР, прежде всего из-за дороговизны проекта, но могут ввести войска на территорию северного соседа, чтобы предотвратить аннексию этих земель Китаем. Так что избавиться от Ким Чен Ира едва ли будет проще, чем вести с ним переговоры, полагает Ньюсвик.
74-летняя звезда Элизабет Тейлор опровергла появившееся в прессе сообщение о том, что она намерена выйти замуж в 9-й раз. По слухам, избранником актрисы должен был стать личный фотограф, с которым ее связывают многолетние романтические отношения. Лиз Тейлор назвала информацию полным вымыслом и вмешательством в личную жизнь, а также заявила, что фотограф не более чем ее давний и дорогой друг. В 2004 году говорили, что Тейлор страдает острой сердечной недостаточностью и болезнью Альцгеймера. Звезда с неповторимыми фиолетовыми глазами была замужем 8 раз. С английским актером Ричардом Бертоном брачный союз заключался дважды. Ее последним супругом стал подсобный рабочий на стройке. Их совместная жизнь продлилась недолго и закончилась разводом в 1996 году, пишет Newsweek.
На прошлой неделе певица Мадонна и ее муж, режиссер Гай Ричи, привезли в свой лондонский дом усыновленного мальчика из нищей африканской страны Малави. Корреспонденты английских таблоидов не жалели пленки на то, чтобы увековечить знаменательное событие. Зато активисты правозащитного движения в далекой Малави обвиняют Мадонну в нарушении местного законодательства. $3 миллиона, которые певица потратила на помощь голодающим детям, склонили местного судью отложить слушание по этому делу. Отец ребенка, на попечении которого мальчик остался после смерти матери, обедневший крестьянин, занимающийся выращиванием лука. Он заявил репортерам, что хотел лучшего будущего для своего сына. Мадонна, в свою очередь, настаивает, что не нарушала местных законов об усыновлении. Так или иначе, но окончательное решение может быть принято только через 18 месяцев, сообщает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. В эфире «Свобода в полдень». Как отмечают эксперты, на этой неделе антигрузинская кампания в России пошла на спад. Тем не менее, депортация граждан Грузии продолжается. В четверг грузинский парламент утвердил состав комиссии, которая займется мониторингом и изучением фактов нарушения прав граждан Грузии в России. Позже эти материалы будут переданы представителям Совета Европы, которые в ближайшее время посетят республику. В комиссию вошли как представители проправительственных, так и оппозиционных фракций. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Московские суды всю неделю вносили решение о выдворении граждан Грузии за пределы России, несмотря на то, что власти прервали транспортное сообщение с Тбилиси. В пятницу глава Комитета парламента Грузии по защите прав человека Елена Тевдорадзе заявила, что около 100 депортированных граждан Грузии не в состоянии вернуться на родину. Тбилисские власти обговаривают возможность их перелета в Баку, откуда депортированных азербайджанская сторона согласилась бесплатно доставить на автобусах в Грузию. По словам руководителя пресс-службы посольства Грузии в Москве Вахтанга Татунашвили, последние дни случаев задержания грузинских граждан стало меньше.
За каждым таким случаем находится судьба людей, а случаев таких было очень много. И эти случаи продолжаются по сей день в масштабах всей России. За все это время, которое прошло с первого такого случая по сегодняшний день, были нарушены международные правила депортации людей, повлекшие за собой нарушение, самое грубое нарушение международных норм, международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека. Большинство случаев игнорировались не только международные документы по правам и свободам человека, но и российское, элементарно российское законодательство. Нередки были случаи, когда в ходе слушания дел лицам грузинской национальности не предлагались услуги адвокатов, было отказано в праве воспользоваться услугами переводчиков. Грубо нарушено положение Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка. Что касается депортации граждан Грузии, то во многих случаях это были самые грубые нарушения. Мы реагировали по каждому факту и продолжаем реагировать до сих пор. То, что эта тенденция пошла на убыль, во многом это обусловлено тем, что эти факты стали достоянием общественности, в том числе как российской, так и мировой. И это можно понять, потому что когда перед зданием консульства Грузии на глазах у сотрудников задерживают людей, которые приходят для того, чтобы привести документы в порядок, на глазах у братьев Тер во Христе, перед зданием Грузинской церкви на Большой Грузинской улице, задерживают прихожан. Все это становится достоянием общественности.
Говорил руководитель пресс-службы посольства Грузии в Москве Вахтанг Татунашвили. Вчера парламентская комиссия по вопросам притеснения грузин в России приняла решение в течение 3 месяцев подготовить материалы для обращения в Международный суд в связи с нарушениями прав граждан Грузии в России.
В продолжении темы, российско-грузинской темы, в Москву на этой неделе приехал знаменитый грузинский режиссер, уже много лет живущий во Франции, Атари Асилиани. Он представил свою картину «Сады осенью», премьера которой состоялась на кинофестивале в Риме. Вот фрагменты из интервью Атара и Асилиани, которые он дал корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
Меня возмущает поступок Жака Ширака, президента Франции, который повесил крест президенту России Путину. Лично от себя, а не от государства. Если бы он немножко почитал статьи Ани Политковской, он бы этого, наверное, не сделал. Но так как президент Франции человек не читающий, а ему нужен газ, то он решил, что повесив этот крест на грудь президенту России, он какие-то дивиденды заработает, что само по себе отвратительно.
Масштабная антигрузинская кампания, развернутая Кремлем, нисколько не удивила Атара и Асилиани.
Я не вижу ничего необычного для этой страны. Это в традициях. Кто-то решил сделать такую акцию. Она глупая, потому что Паоло Иашвили, Тициан Табидзе, я говорю о самых последнего времени личностях, Джансук Чаркуяни, музыканты наши, дирижеры, мыслители, Мераб Мамардашвили. Это все есть составляющая часть русской мысли и русской духовной жизни. То, что жуликов полно вокруг, и русских, и не русских. Русские мерзавцы ничуть не симпатичнее грузинских. Просто грузинских меньше, потому что их мало. А с русскими мерзавцами, и разбойниками, и шабашниками, и прохиндеями никто войну не смеет даже начать, потому что администрация сама повязана в этом деле. Почему-то грузинская администрация решила обязательно вступить в НАТО. Я думаю, что это тоже глупость. Но, наверное, очень раздражительный поступок и шаг для российской администрации, потому что таким образом Россия теряет базу. Базу, потому что Грузия является очень важным стратегическим участком, откуда можно, очевидно, когда-то в воображаемом будущем стрелять во все стороны.
В то же время Атара и Асилиани ничуть не смутила пассивность и порой малодушие тех, кто мог бы выступить в защиту рядовых граждан Грузии или отдельных известных фамилий, пострадавших в результате неуклюжих действий российских властей. Речь идет прежде всего о деятелях культуры и науки или тех, кого принято считать интеллектуалами.
Это был фрагмент из интервью Атара и Асилиани корреспонденту «Свободы» Мумину Шакирову. Говорит Радио Свобода, вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Я напомню вам, что сегодня с 2 до 8 часов вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Профиль» в гостях у передачи «Читаем журнал». Писатель, историк Юрий Теппер комментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на ближайшие 7 дней, новости шоу-бизнеса и светской хроники. В Москве 12 часов 30 минут – время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» – новости. В Японском море 6-е сутки продолжается поиск 2 членов экипажа, затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегория». Район гибели судна обследовал самолет Тихоокеанского флота Ил-38. В поисковой операции участвуют южнокорейские спасатели. На окраине Грозного при уничтожении взрывчатых веществ тяжело ранен младший офицер. В Шалинском районе Чечни в результате неосторожного обращения с оружием ранения получили военнослужащий и местный житель. В Санкт-Петербурге сегодня проходит марш против ненависти. Участники акции выступают против расизма и ксенофобии. В Петербурге около 1 000 000 человек остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. На северо-востоке Китая в провинции Синьцзянь 26 человек стали жертвами 2 взрывов на шахте и нефтехранилище. На юге Афганистана войска НАТО и правительственные силы вступили в боестолкновение с талибами, напавшими на военную базу в провинции Урузган. По информации НАТО, убиты 70 боевиков. Министр иностранных дел Ирана Муначир Матаки сегодня встречается в Сирии с представителем палестинских группировок.
Египет направил до 5000 военнослужащих для охраны границы с сектором Газа. Такое решение было принято после появления сообщения о том, что Израиль готовится подвергнуть ракетному обстрелу подземные туннели, через которые палестинцы получают контрабандное оружие из Египта. В Демократической Республике Конго сегодня проходит второй тур президентских выборов, первых демократических выборов за 40 лет. Власти Мексики призвали прекратить акции протеста в городе Оахака, где жители требуют отставки местного губернатора. Лидер Кубы Фидель Кастро появился на национальном телевидении впервые более чем за месяц после перенесенной операции.
Это был краткий выпуск новостей. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас наша традиционная рубрика «Business Week» с главными событиями в российской и мировой экономике. Минувшей неделе вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Рост ВВП России за 9 месяцев составил 6,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Объем стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов государства от экспорта нефти, к концу 2007 года увеличится более чем в два раза по сравнению с нынешним показателем и превысит 4 триллиона рублей, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По текущему курсу это примерно 150 миллиардов долларов. Еще через два года, по прогнозу правительства, объем стабилизационного фонда достигнет 7 триллионов рублей. Эти резервы, как считает президент Владимир Путин, позволят властям страны выполнить все свои обязательства даже в случае падения цен на энергоресурсы.
Зависимость наша от высоких цен на нефть снижается. Она большая, но мы уже заметили тренд снижения. И это очень хороший тренд. Это очень хорошая тенденция. Кроме того, у нас накоплены достаточно большие золотовалютные резервы и стабилизационный фонд правительства. Он как раз и рассчитан на то, чтобы в случае резкого снижения, что крайне маловероятно, цен на энергоносители в мире, все-таки мы смогли уверенно исполнять социальные обязательства перед нашим населением.
Сегодня в мире действует более 100 ограничительных мер, касающихся российского экспорта. А потеря от их действия, по экспертным оценкам, составляет более 2 миллиардов. Долларов в год. Об этом сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Владимир Ткаченко. Среди стран, применяющих такие меры в отношении российских товаров, Владимир Ткаченко назвал Австралию, Венесуэлу, Южноафриканскую республику, Турцию, Украину, Белоруссию и страны Европейского союза. После вступления страны во Всемирную торговую организацию, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, Россия получит возможность решить эту проблему.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Конкурсная комиссия предварительно одобрила заявки 7 регионов России на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в этот список вошли Краснодарские и Ставропольские края, Республика Бурятия, Иркутская и Калининградская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. В дальнейшем, как сказал министр, победителями конкурса могут стать все 7 отобранных регионов, несмотря на то, что первоначально ставилась задача отобрать не более 5 заявок на создание особых экономических зон такого типа, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Мы не будем выбирать регионы, которые не хотят ничего делать и работать не хотят. Хватит, мы намучились уже с первым типом зон. Только те регионы, которые не просто хотят, а которые будут отдавать уйму времени тому, чтобы эта зона состоялась. А если они просто тяп-ляп собрали документы, забросили, и мы это не будем учитывать, это мы будем учитывать. С регионами, которые не умеют работать, мы ничего не построим.
Федеральная антимонопольная служба России участвует в разработке кодекса корпоративного поведения банков на рынке ипотечного кредитования, сообщила представитель службы Юлия Бондарева. По планам в кодексе будут установлены единые стандарты, обязывающие банки раскрывать все сборы и комиссии при выдаче гражданам ипотечных кредитов. Вместе с тем, по мнению экспертов, России необходимо принимать законы, не только регулирующие правила поведения банков на рынке кредитования, но и устанавливающие ответственность заемщиков перед кредитными организациями. говорит депутат Государственной Думы России, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
Я бы в конце концов принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Оптовые цены на автомобильный бензин в сентябре повысились на 2,8%, а с начала года на 34,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, на розничном рынке за 9 месяцев года автомобильный бензин подорожал на 12,2%, в том числе в сентябре на 2,7%. Повышение потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом было отмечено в 80 регионах России. В 7 регионах они не изменились, а в Алтайском крае автомобильный бензин подешевел почти на 0,5%. Однако в оставшиеся до конца года месяцы, по прогнозу вице-президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, цены на автомобильное топливо начнут снижаться.
Конъюнктура мирового рынка, таможенные пошлины экспортные, которые с 1 октября присутствуют на рынке, все это привело к тому, что цены на сырую нефть и оптовые цены на нефтепродукты по естественным рыночным причинам пошли вниз. С начала октября есть сильная динамика снижения оптовых цен. Вслед за оптовыми ценами, безусловно, вниз пойдут и розничные цены. И тенденция к снижению цен будет, ну, по крайней мере, до конца января.
Российская компания «Альтима», объединяющая телекоммуникационные активы «Альфа-Групп», ведет переговоры о создании международного холдинга с рядом крупных западных операторов, среди которых французская «Франс-Телеком», британская «Водофон Групп» и испанская «Телефоника». Как сообщил представитель «Альтима», на создание международного оператора с участием активов российской и иностранной компаний может потребоваться от 12 до 18 месяцев. В России «Альтима» владеет крупными пакетами акций двух операторов сотовой связи – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также телекоммуникационного холдинга «Голден Телеком». Среди ее зарубежных активов – пакеты акций украинского сотового оператора «Киевстар GSM» и турецкого «Тюрксел». Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует инвестировать примерно 100 миллионов долларов в строительство в России завода по выпуску электронной бытовой техники, в том числе широкоформатных плазменных и жидкокристаллических дисплеев, стиральных машин и холодильников. Как сообщили ее официальные представители, несмотря на то, что места размещения производств пока не определены, компания рассчитывает приступить к строительству в начале 2007 года. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в России, в Московской области, завод стоимостью 150 миллионов долларов.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю вам рассказывал мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете воскресный выпуск «Свободы в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 30 октября по 5 ноября. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержуев.
30 октября 1916 года в Нью-Йорке с огромным успехом прошла премьера фильма «Дочь богов» режиссера Герберта Бреннана. Это были годы подъема американского кино, покорившего мировой рынок. Бюджеты фильмов по сравнению с эпохой ярмарочного кино выросли на порядок. Фильм «Дочь богов» снимался на Ямайке с участием 10 тысяч человек, 2 тысяч лошадей и 20 верблюдов. Продюсер фильма Вильям Фокс пошел на то, чтобы выстроить для нужд кинопроизводства целый городок. Фильм вошел в историю кино еще и тем, что в нем впервые снималась обнаженная актриса, звезда, игравшая Сирену, Аннет Келлерман.
31 октября 1929 года по распоряжению государственного секретаря США Генри Стимсона прекращено финансирование так называемого американского черного кабинета, который занимался вскрытием военных и дипломатических шифров зарубежных стран в интересах военного министерства и Госдепартамента США. Стимсон руководствовался этическими соображениями, считал деятельность разведки аморальной. Черный кабинет просуществовал 12 лет. Руководил им знаменитый дешифровщик Герберт Ярдли. За время существования кабинета его сотрудники дешифровали более 10 тысяч телеграмм европейских и южноамериканских государств. Результаты этих усилий успешно использовались военным ведомством и при дипломатических переговорах.
1 ноября 1962 года родился Энтони Кидис, вокалист группы Red Hot Chili Peppers.
Ноября 1704 года английский писатель Даниэль Дефо, автор романа «Приключения Робинзона Крузо», в письме спикеру Палаты общин Роберту Харли предложил проект организации всеобъемлющей шпионской сети. На 23 страницах Дефо рекомендовал создать сеть агентуры как внутри Англии для борьбы с врагами правительства, так и за границей. Кроме того, по мнению Дефо, эта секретная служба должна была вести также слежку за врагами Харли в самом правительстве и сделать его полновластным главой министерства. Харли, будущий граф Оксфордский, умный и беспринципный политик, оценил проект Дефо и назначил его организатором секретной службы, которую писатель возглавлял почти 10 лет. За границей центрами сбора информации стали Париж, Дюнкерк, Брест и Тулон. Даниэль Дефо, как и обещал, создал такую разведку, которой еще никогда не знала Англия.
3 ноября 1875 года в Петербурге общественная деятельница Лидия Рубакина открыла небольшую публичную библиотеку на основе своей домашней. В организации предприятия ей помогал сын Николай. В 1892 году он сам стал во главе дела. Перестраивая семейную работу, Николай Рубакин сделал ядром не отделы билетристики и журналов, как это было принято во всех частных библиотеках, а отдел научной и научно-популярной литературы. Николай Рубакин прославился как крупнейший библиограф и библиотековед. Свою первую библиотеку, 115 тысяч книг, он в 1907 году перед отъездом за границу подарил петербургскому отделению Всероссийской лиги образования. Вторую, 80 тысяч томов, собранную в Швейцарии, в 1946 году передал в Москву.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут, напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода, новости.
В Японском море шестые сутки продолжается поиск двух членов экипажа затонувшего российского сухогруза «Синегорье». Район гибели судна обследовал самолет Тихоокеанского флота Ил-38. В поисковой операции участвуют южнокорейские спасатели. На окраине Грозного при уничтожении взрывчатых веществ тяжело ранен младший офицер. В Шалинском районе Чечни в результате неосторожного обращения с оружием ранения получили военнослужащий и местный житель. На юге Афганистана войска НАТО и правительственные силы вступили в боевое столкновение с талибами, напавшими на военную базу в провинции Урусган. По информации НАТО, убиты 55 боевиков. Министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки сегодня встречается в Сирии с представителями палестинских группировок. Во французском городе Марсель при поджоге пассажирского автобуса пострадали 4 человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете воскресный выпуск «Свободы в полдень». Сейчас в нашем эфире традиционный обзор таблоидов разных стран. Сегодня вы узнаете, о чем пишет российская бульварная пресса. Обзор подготовила Татьяна Вольская, представляют наши коллеги Иван Толстой и Александр Финкельштейн.
Любовь Слиску обокрали на 500 тысяч долларов.
Даже бдительная охрана элитного депутатского дома на улице Улафа-Пальме не смогла вычислить домушников, которые пробрались в пятикомнатную квартиру вице-спикера Госдумы Любови Слиски. Любовь Константиновна узнала о случившемся сразу после того, как она под гром оваций выступила перед президентом России на Конгрессе соотечественников в Петербурге. Она до сих пор не может составить точный список украденных вещей. Так много было в доме драгоценностей. Вице-спикер сообщила, что у нее украли большое количество дорогих украшений, среди которых 5 наручных часов одни известной фирмы «Шопар» стоят около 30 тысяч долларов, 4 векселя по 1 000 000 рублей каждый, 85 тысяч евро, крест с бриллиантами, подаренный Нино Бурджанадзе, 3 монеты Серафима Саровского, иконы, серьги и кольцо Тиффани, серебряная пластина с изображением итальянского парламента, серьги и кольцо в комплекте «Лувр» стоимостью 480 тысяч рублей и многое другое. Оперативники считают, что вице-спикера Слиску ограбили по наводке ее знакомые.
Петербургская школьница против Чарльза Дарвина.
Питерская старшеклассница Мария Шрайбер и ее отец Кирилл Шрайбер подали иск на Министерство образования, обвинив его в том, что школьная программа навязывает детям теорию Дарвина, лишая их права самим выбирать мировоззрение. Шрайберы в своем трактате «Человек разумный» обвиняют Дарвина во всех грехах, например, что его теория оправдывала революции, войны и массовые репрессии XX века. В прошлом учебном году, собрав журналистов, шрайберы положили на стол гроздь бананов для тех, кто болеет за Дарвина. Теперь бананы уже не нужны. Слово за Октябрьским районным судом Петербурга, которому и предстоит решить, произошел человек от обезьяны или нет.
Монсеррат Кабалье чуть не довела Баскова до слез.
Недавний визит пары Басков-Кабалье в Питер был довольно скандальным. В Европе, где остановились обе знаменитости, Кабалье заняла весь этаж и выкатила такой список продуктов для своего повара, что у принимающей страны вылезли глаза на лоб. Где найти под вечер свежую спаржу и минеральную воду определенной газированности? А на шоу звезд вдруг вырубился звук, и Кабалье вышла из себя. Пока Басков растерянно дул в микрофон, она вышла на сцену и взяла несколько смелых нот без микрофона. «Меньше болтай, больше пой», — сказала она за кулисами своему ученику, который чуть не плакал. После шоу всех ждала серьезная разборка, а потом звезда потребовала продолжения банкета. Пришлось разбудить повара и разыскивать редкое вино. В аэропорт певицу провожал Басков, и там она закатила скандал, не желая сдавать в багаж огромного плюшевого медведя, купленного для внучки. Кричала и потрясала своей легендарной тростью, которой, говорят, недавно огрела и самого Баскова за неправильное дыхание.
Обзор таблоидов подготовила Татьяна Вольская. Типографию «Уральский рабочий» в Екатеринбурге суд обязал выплатить штраф за напечатанные книги. Речь идет об изданиях, которые Свердловский наркоконтроль заподозрил в пропаганде наркотиков. Это клубная культура Фила Джексона и культура времен апокалипсиса Адама Парфи. Одна из книг вышла в уральском издательстве «У-Фактория», другая в московской «Ультракультуре». Екатеринбургская типография не согласна отвечать за конфликты издательств с законом и будет оспаривать решение суда. Новые подробности дела, о котором мы уже не раз говорили, в репортаже екатеринбургского корреспондента «Свободы» Евгении Назарец.
Кировский районный суд Екатеринбурга постановил, что типография «Уральский рабочий» должна заплатить по 45 минимальных размеров оплаты труда за каждую из книг. Таким образом, общая сумма штрафа составит примерно 150 тысяч рублей. Особенность ситуации в том, что директор типографии «Уральский рабочий» Александр Бисеров является является и главным редактором издательства «Уфактория». В этом издательстве вышла одна из спорных книг «Клубная культура» Фила Джексона, впоследствии напечатанная в типографии «Уральский рабочий». Книги московского издательства «Ультракультура» эта типография печатает регулярно. И «Культура времен апокалипсиса» Адама Парфея не первая, из-за которой получился скандал. Ранее наркоконтроль уже бегал по книжным магазинам и оптовым складам за томиком с названием «Марихуана. Запретное лекарство». Ее издавала тоже «Ультракультура», а печатал «Уральский рабочий». Директор этой типографии Александр Бисеров против того, чтобы книгопечатников штрафовали за проблемы с законом у издателей.
Сам прецедент, он очень опасен. По сути своей, он дает право уже использовать его как метод, как прием и как механизм действительно запрета инакомыслящих книг. Наверное, теперь издательства должны быть готовы к тому, что их книги могут рассматриваться как нарушающие те или иные законы, что прецедент создан, и практика применения силы здесь будет чаще.
Будучи директором, приговоренной к штрафу типографии, и главным редактором опального издательства «Уфактория», Александр Бисеров подчеркивает, было сделано все, чтобы не иметь проблем с законом. «Уфактория» еще перед изданием книги получила экспертное заключение филологов из Уральского государственного университета, которое ставит книге «Клубная культура» совершенно безобидный диагноз. Но две экспертизы, проведенные по инициативе наркоконтроля, нашли в издании пропаганду наркотиков. Судебное разбирательство по этому поводу еще не завершено, однако районный суд Екатеринбурга уже приговорил типографию к штрафу, а наркоконтроль грозит издательству новыми исками, говорит заместитель начальника управления госнаркоконтроля по Свердловской области подполковник милиции Игорь Машицын.
Размещение на своем сайте, куда же после решения суда Кировского, это тоже найдет место в своем протоколе разбирательства с данным издательством.
Книгу «Клубная культура» сейчас можно прочитать на сайте издательства «Уфактория». Судьба конфискованного тиража, уничтожить ли его и как, будет решаться на очередном судебном заседании в ноябре. Принятое в минувшую пятницу судебное решение о штрафе за печатание вредных книг типография «Уральский рабочий» намерена оспорить.
В Лондоне начались судебные слушания по иску 51-летнего бухгалтера Роберта Брауна к королевской семье. Браун требует, чтобы его признали внебрачным сыном принцессы Маргариты, сестры царствующей королевы Елизаветы II. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Живущий на острове Джерси Роберт Браун вполне может стать одним из претендентов на британский престол. Если суд подтвердит его притязание, он не только станет 12-м по счету претендентом на престол, но и будет иметь право на получение нескольких миллионов из наследства скончавшейся в 2002 году принцессы Маргариты, младшей сестры королевы Елизаветы II. Сам Браун заявляет, что добивается не денег и титулов, а всего лишь правды о своих родителях и доступа к завещанию принцессы Маргариты и покойной королевы матери, которую он считает своей бабкой. А так как королевский двор отверг его просьбу провести анализ его ДНК и сравнить с ДНК принцессы Маргариты, то суд остается для него единственным способом доказать, что в его жилах течет голубая кровь. По версии Брауна, принцесса Маргарита родила его в Кении 51 год назад, а затем, чтобы скрыть появление на свет незаконно рожденного члена королевского семейства, его усыновила проживавшая в Кении чета Браунов, ставшая его приемными родителями. Браун считает, что в пользу его версии говорит также тот факт, что его рождение было зарегистрировано в Найроби лишь через месяц после его появления на свет, а свидетельство о рождении было выдано его приемным родителям спустя 4 месяца. Если Браун прав, полагают знатоки истории королевской семьи, то он может быть сыном или бывшего пилота королевских ВВС, капитана Питера Таунсенда, с которым у принцессы был в то время роман, или Робина Дуглас Хьюма, с которым сестра королевы также некоторое время встречалась. Браун утверждает, что когда ему было 1.5 года, принцесса Маргарита во время визита в Кению приходила его навестить в семью Браунов. Появится ли у Елизаветы II новый племянник, должен будет решить судья Лондонского высокого суда Филипп Уоллер, который уже приступил к рассмотрению этого дела.
В Киеве на этой неделе стартовал кинофестиваль «Молодость». О самых интересных картинах, показанных в столице Украины, рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Претендентами на призы считаются грузино-французская картина Тимура Баблуани «13» и венгерский фильм «Свежий воздух». В конкурсе участвует «Эйфория» Ивана Вырыпаса и «Связь» Авдотьи Смирновой. Они представляют российское кино. И есть еще две картины, которые можно считать наиболее актуальными для политической и культурной ситуации сегодняшней Украины. Первый фильм называется «12.08 к востоку от Бухареста», снят дебютантом Корнелио Корумбою и получил уже множество международных наград. Второй носит название «Оранжевая любовь», его режиссер, родившийся в Беслане и живущий на Украине, Алан Бадуев. Оба фильма соотносятся друг с другом, как два полюса восточноевропейского кино. На одном высокий профессионализм и мудрая простота провинции, на другом – непереваренные эмоции и погоня за европейской моды. В румынской картине 22 декабря жители маленького городка отмечают 16-ю годовщину румынской революции. На местной телестудии устраивают ток-шоу с двумя участниками и свидетелями тех событий. Один из них, известный в городе как «Запойный пьяница», утверждает, будто вышел протестовать на площадь еще до того, как в 12.08 из Бухареста сообщили о падении режима Чаушеску. Письменным юмором, переходящим в сарказм, румынская картина ставит вопрос, а была ли революция вообще, и если была, то кто ее реально осуществлял. За какие-то 16 лет история обозначена и кто не попадет, готов зачислить себя в героя и диссиденты. После революции на Украине прошло только 2 года, и вот появилось уже 2 фильма со словом «Оранжевая». Один из них, «Оранжевая любовь», был показан на фестивале «Молодость». Фотограф из России Алексей Чадов пылает страстью киевской девушки Ольга Макеева, а узнав, что она ВИЧ-инфицирована и потому не хочет с ним больше быть вместе, просит больного с СПИДом гомосексуалиста заразить его, чтобы оказаться на равных с подругой. В промежутках между любовными сценами фотограф вырывается на улицу запечатлеть Майдан, шум которого то и дело доносится до квартиры, где закрылись любовники. В этом сюжете очевидна отсылка к мечтателям Бертолуччи и невыносимой легкости бытия Кауфмана, где герой тоже переживает исторические моменты в постели. Но в отличие от парижского мая и пражской весны 68-го, киевская осень 2004-го не становится полноценным эротическим объектом. Режиссер не умеет ни воссоздать атмосферу момента, ни выставить отношения героев. А назойливая клиповая манера практически не дает отличить фильм от предшествующей ему спонсорской рекламы. Ситуация фестиваля «Молодость» сама по себе достаточно сложна. В этом году его перевели из старомодного, но уютного интерьера дома кино в модный мультиплекс «Баттерфляй Ультрамарин», отчуждающий своим стереотипным интерьером, в котором звучит тупая музыка и пахнет попкорном. Произошло это не от хорошей жизни, а как раз на 2 года назад «Молодость» была одним из главных штабов «Оранжевой революции». Но финансовое положение фестиваля после победы ее только ухудшилось. Его директор Андрей Халпахчи, вот уже 15 лет штурмующий бюрократические инстанции в поисках поддержки, заявил о своей отставке. Это еще один из характерных уроков. Дивиденды от революции получают зачастую не те, кто ее делал.
О фильмах кинофестиваля «Молодость» рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Для вас его подготовили и провели. Продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Виктор Нехезин, ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 1:07 программа «Время за рулем». Тема выпуска – дорожный экстремизм, самосуд над виновником аварии, вредительство на дворовых стоянках, инспектор, пинающий машины, и пешеходы, провоцирующие происшествия. Причины дорожных стычек – нервы сдают или законы не работают? Гости студии – председатель Екатеринбургского комитета по защите прав автолюбителей Георгий Бадьин и юрист комитета Максим Ядрышов, ведущие Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Ну а я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного дня.
Венгерская революция имела огромное значение.
В Турции растет опасность радикального исламизма.
Есть жалобы в день голосования на подкуп.
Зубные врачи фараона были заметными персонами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь иранский народ от мала до велика требует права использовать ядерную энергию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.